Макс Фрай. Вечерняя проповедь. Один. Начальная ситуация. Мне бы на диване сейчас лежать, книжку читать, яблочком румяным хрупать, сигаретку бы скрутить, голландский табачок, конопляная бумажка зеленовато-серая с бледными волоконцами, спички из кафе жили-были с синенькими серными головками, пустячок, а приятно. Так приятно, что к чертям собачьим бы всю эту затею. Лежать бы на диване, глядеть бы в бледную сизую твердь потолка, щуриться бы по-кошачьи, помалкивать бы. Но ведь не дадут. Они говорят, я герой. И, дескать, поэтому сейчас начнется самое интересное. Что именно, не разъясняют, только улыбаются нехорошо, да глаза отводят. Говорят, мне понравится, но, похоже, и сами не очень-то в это верят. Но в любом случае, никуда мне не деться, так они говорят. Мне надо понимать крышка. Два. Запрет, усиленный обещаниями. Они говорят, на диване мне теперь лежать никак нельзя. Вроде как, если я улягусь все-таки на диван, мир непременно рухнет. Ну, то есть, не весь обитаемый мир, не того я полет птица, а только мой, тутошний. Маленький 16-метровый квадратный мирок. Но уж зато точнёхонько мне на макушку обвалится. Фирма гарантирует. Зато обещают, если я буду держаться от дивана подальше, тогда, дескать, пронесет. Может быть, и вовсе ничего не случится. А только появятся на пороге гонцы из оттуда, не знаю откуда, с мешком леденцов и пряников для меня. Скажут, хорошая собака. Скажут, ай, молодца. Скажут, садись, пять. Скажут, вы приняты. Скажут, мы хотим заказать вам. Да уж, что интересно они мне могут заказать. И потом, я ненавижу леденцы. А вот пряники, это как раз ничего. Могу съесть парочку за чаем. Но, видит Бог, мне неплохо жилось и без пряников. Три. Отлучка старших. И тут, откуда ни возьмись, появляются старшие. В основном по званию. Нет, к слову сказать, ничего проще, чем быть старше меня по званию, ибо по званию я младший. Нам, героям, так положено. Это зачем-то нужно, но я не помню зачем. Надо будет потом почитать, если сказка хорошо закончится. И вот, старшие стоят на пороге и укоризненно глядят на меня. Мне, честно говоря, совсем хреново. Я не понимаю, что все эти престарелые придурки делают в моей жизни. Я не знаю, кто они такие, откуда взялись. И, по правде сказать, знать не хочу. Многие знания, многие печали, так-то. Старшие говорят, что сейчас им придется отлучиться, но обещают вернуться. Первая новость радует меня несказанно, вторая же повергает в уныние. Ну, впрочем, мы еще поглядим, кто и куда вернется. Это мы еще разберемся. Но пасаран. Четыре. Нарушение запрета мотивируется. И не в том вовсе дело, что сладок, дескать, запретный плод. Знаю, жевал я в ветвях 9 долгих ночей. Только и счастье, что не отрава. Ну, скажем так, не всегда отрава. Через раз. Просто устал я от этого бардака и соображаю плохо. Мне бы что ли полежать? Пять. Нарушение запрета. Ну вот и плюхаюсь со всей дури на диван, как шмат сырого теста в невесомую мучную пыль. Опустите мне веки. Какое-то время ничего не происходит, только покой и воля по чайной ложке на удар сердца. Дивная пропорция. Шесть. Вредительство. Потом зачем-то случается вредительство. Поначалу оно тихонько, как воспитанная мышь, шурудит в уголке и, в общем, не очень мешает. Я делаю вид, что сплю. Вредительство делает вид, что старается мне не мешать. Мы прекрасная пара, я и мое маленькое вредительство. Я пока не знаю, как оно выглядит и в чем, собственно говоря, состоит, но это пустяки. Главное, мы не очень мешаем друг другу. Необходимое и достаточное условие сожительства. Семь. Рудимент сообщения беды. Наконец, у вредительства не выдерживают нервы.
«Я случилось!»
— тоненько взвизгивает оно.
«Я у тебя случилось!»
«Усраться можно!» — вздыхаю. «И что теперь?»
«А теперь!»
— вопит вредительство.
«А теперь будет беда! Будет беда!»
«В смысле кирдык?» — спрашиваю.
Ага.
Слово «кирдык» почему-то настраивает вредительство на дружеский лад. Оно теперь топчется на месте, миролюбиво осклабившись. Как все же много, значит, порой точно выбранное слово. Теперь вредительство мне явно симпатизирует. Возможно, считает своим. Думаю, будь его воля, ни за что не случилось бы оно в моей жизни. Но воля не его, и тем более не моя. А потому не будет мне покоя. Выход из дома в поиске. И вот я встаю с дивана, одеваюсь и выхожу из дома в поиске. Левый ботинок натирает пятку, шарф колется, а дубленка весит полпуда, никак не меньше. Да и погода, надо сказать, совсем не сказочная. Разве что снежную королеву устроила бы такая метеорологическая данность. Но я точно не снежная королева. Не родственник даже. Ох, не родственник. На улице, меж тем, минус 27 по Цельсию. Не знаю, кстати, сколько по Фаренгейту, надо будет что ли сосчитать, если, конечно, сказка хорошо закончится. Хозяин собак в такую погоду на улицу не выгонит. Разве вот автор персонажа? Они, суки, это дело любят. Им когда писать не о чем, они нас по скверной погоде гонять начинают. Глядишь, страницы 3 есть чему посвятить. А там, глядишь, и злодей какой подоспеет. И все будет хорошо. Не у меня, конечно, у него, у сказочника. А у меня будут разве что поиски. Я, конечно, не ищу ничего конкретного. Никакой волшебной таблетки от кирдыка не надеюсь я обрести. Да и не знаю я, как она выглядит, эта таблетка. И существует ли вовсе. Просто для того, чтобы жить дальше, мне нужно сейчас выйти из дома в поиске. Мне так положено. Потому что я герой. Глаза бы мои этих сказочников не видели. Ненавижу. Девять. Появление испытателя. В Часа полтора спустя, когда ступни и ладони мои окончательно утратили чувствительность, а морда превратилась в свежезамороженный полуфабрикат, из-за угла мне навстречу наконец вывернул испытатель. Я ноги ему был готов целовать, так обрадовался. Потому что это ведь общеизвестно. Если появляется испытатель, значит история развивается правильно. А если история развивается правильно, значит мне не придется бродить по этим улицам вечно. Скоро, очень скоро я смогу кого-нибудь победить или, так тоже бывает, но редко, умереть. По правде говоря, мне уже почти все равно, лишь бы согреться. Некоторые концепции потустороннего бытия в этом смысле вполне обнадеживают. Диалог с испытателем и испытание.
«Ну-с, приступим», — говорит испытатель
и глядит на меня со значением. По-особенному так глядит, будто есть промеж нами какая-то нехорошая тайна, некая стыдность, интимная и сладкая, словно бы связывает нас, скажем, неудавшаяся попытка совместной мастурбации в школьном туалете. Надеюсь, что нет.
«Приступим к испытанию»,
— повторяет он.
«Вы готовы?»
«Господи, ну и рожа!» Одиннадцать. Заносчивый ответ равно отрицательная реакция героя. Невыдержанное испытание. У меня внезапно сдают нервы. Ору, бурно жестикулируя, то и дело срываясь на сиплый визг. Устраиваю для испытателя краткую, но познавательную экскурсию по темным кладовым своих глубинных чувств и потаенных страстей. Довольно уж им испепелять меня. Пусть идут теперь на растопку чужого костра, а с меня хватит. Напоследок отсылаю испытателя к известной формуле, где X предваряет брата своего Y, а краткий, кроткий, звук И замыкает шествие и примеряет обоих. Захлебнувшись последним вербальным эквивалентом божественного лингама, захожусь кашлем и только тогда осознаю, что остался один, обессиленный, усаживаюсь на краешек тротуара, ни к селу, ни к городу вспоминаю, что в Питере его зовут Поребриков. Чрезвычайно важная информация, конечно. Двенадцать. Появление благодарного помощника. Я уж совсем было изготовился замерзнуть, испытание, как я понимаю, провалено, что делать совершенно не ясно, да и не хочу я ничего делать. Пропади все пропадом, так мне сейчас мыслится в концепции дальнейшего хода вещей. Но тут, в центре моего личного мироздания появляется новое действующее лицо. Этот персонаж, насколько я помню, называется «Благодарный помощник». За что он мне благодарен и каким образом намерен улаживать мои дела, неведомо. Но пусть будет, если уж сам пришел. Тринадцать. Беспомощное состояние помощника, без просьбы о пощаде. Благодарный помощник отстегивает от пояса кобуру и кладет ее на заснеженную мостовую. Достает из внутреннего кармана пальто нож с выкидным лезвием, извлекает из-за голенища нечеловеческих размеров тесак. Холодное оружие обретает свое место рядом с огнестрельным, у моих ног. Туда же отправляются добытые за пазухой граната-лимонка, газовый баллон и экзотические нунчаки. Потом благодарный помощник медленно воздевает руки к лиловому студню немилосердного космоса и тихо, шепотом, словно бы щадя мои взвинченные нервы, сообщает:
«Гитлер капут».
14. Пощада. Его добровольная капитуляция повергает меня в умиление. Комок непрожеванных слов утешения пульсирует в горле. Непрошенные слезы сосульками повисают на ресницах. Повинуясь внезапному, мне самому непонятному, но властному порыву, я поднимаюсь на ноги. Распахнув дубленку, прижимаю худощавое тело благодарного помощника к груди, глажу его по голове, бормочу ласково. Ну, конечно, капут. Гитлер, безусловно, капут. Но это не очень страшно. Что нам с тобой тот Гитлер? Жили без него как-то и дальше проживем. Подумаешь, Гитлер. Благодарный помощник жалобно сопит, укоренившись носом в моей ключице, а волосы у него мягкие, как у ребенка. Пятнадцать. Благодарный помощник указывает путь.
«Ладно»,
– наконец бормочет он. Последний раз доверительно шмыгает носом и переходит на деловой тон.
«Пожалуй, теперь я должен указать тебе путь».
«Это который дао, не выраженные словами, что ли? Я не верю своим ушам».
«Нет, что ты».
Он смеется от неожиданности.
«Дао, это не по моей части. Я могу указать тебе только путь к жилищу антагониста-вредителя».
«Не слишком заманчивое предложение». Вздыхаю. «Но за неимением лучшего...» «Ладно, черт с тобой. Указывай». Шестнадцать. Жилище антагониста-вредителя. Оружие благодарного помощника остается на снегу, всеми забытое. Одним невыстрелившим ружьем стало в эту ночь больше. Что ж, вольно им бессмысленным сущностям множится. Мы берем такси и едем на улицу генерала Карбышева. В такую погоду я бы предпочел визит на площадь Жанны д'Арк или, скажем, Джордано Бруно. На худой конец подошла бы и улица Сергея Лазо или кого там еще сжигали заживо. Но моего мнения, увы, никто не спрашивает. Благодарный помощник расплачивается с таксистом, и мы покидаем транспортное средство.
«Вот этот подъезд»,
— говорит благодарный помощник.
«Код 911. Потом нужно нажать решетку. Шестой этаж, квартира 66. Заходи без стука, там, как ты понимаешь, не заперто».
Нижняя часть его лица укутана шарфом, и слова не хотят выбираться наружу, копошатся в темных аллеях своего шерстяного колючего убежища. Но я с грехом пополам разбираю. «А потом что?» – спрашиваю.
«Откуда мне знать?»
– благодарный помощник пожимает плечами.
«Сам гляди, по обстоятельствам».
Киваю, разворачиваюсь, ухожу. Жму кнопки хитроумного замка, в награду за труды попадая в темный подъезд, устланный грязным размокшим картоном. Бумажные хляби разверзаются под моими ногами, но я выбираюсь из этого мелкого болота на лестничную твердь. Лифт не вызывает у меня доверия. Только отпетый идиот доверится лифту в подъезде антагониста-вредителя. А у меня в этой сказке ни единого старшего брата. То есть светлый путь дурака не про меня. Разве что в следующий раз. Поднимаюсь на шестой этаж пешком. Дверь в квартиру за номером 66 не только не заперта на ключ, но даже слегка приоткрыта. Меня здесь, надо понимать, заждались. Тяну дверь на себя, переступаю порог. Мой антагонист-вредитель, как и следовало ожидать, нетерпеливо топчется в коридоре. Скрипит зубами, щурит глаза, сжимает руки в кулаки. Злодействует словом, как может. Семнадцать. Облик антагониста. Антагонист мой воистину прекрасен, и это все, что можно о нем сказать. Хоть и вредитель, согласно неумолимому сюжету, и вообще сволочь редкостная. Он, впрочем, не виноват, его, думаю, тоже никто не спрашивал. Восемнадцать. Появление искомого персонажа. Зато из-за спины антагониста-вредителя выглядывает искомый персонаж. Приветливо скалится, машет мне рукою, подпрыгивает от нетерпения. Он мне, надо понимать, чрезвычайно рад. Откровенно говоря, до сих пор я представления не имел о его существовании. И что мне теперь с ним делать? ума не приложу. Такая уж у нас дурацкая сказка. Девятнадцать. Добыча с применением хитрости или силы. На всякий случай применяю хитрость, потом применяю силу, а потом еще раз хитрость напоследок. Хватаю добычу, выскакиваю на лестничную клетку, запираю дверь, наваливаюсь на нее спиной. Надо же мне отдышаться. Добыча нетерпеливо тянет меня за рукав. Добыча это, оказывается, и есть искомый персонаж. Он, откровенно говоря, не вызывает у меня теплых чувств. Он даже чувств комнатной температуры у меня не вызывает. Нафига было его добывать, кто бы мне объяснил?
«Идем»,
— конючит он.
«Идем скорее, а то ведь еще погоня будет».
«А, ну да, погоня. Как же я забыл». Двадцать. Погоня. Преследование в форме полета. Спускаемся по лестнице. Искомый персонаж хотел было шмыгнуть в лифт, но тут уж я настоял на своем. Чавкаем ботинками по картону, выходим на улицу в метель. Благодарного помощника уже нет, зато таксист на месте. Курит. Ждет. И это первая хорошая новость за весь вечер. Не потому, что я боюсь погони. Подумаешь, погони. Просто в салоне его желтой шестерки почти тепло. Только это меня сейчас, откровенно говоря, и волнует по-настоящему. Температурные условия погони, о которых в сказке, между прочим, ни слова не сказано. Преследование, меж тем, идет своим чередом. В форме полета, как и было обещано. Антагонист мой прекрасен на фоне звездно-облачного киселя. Мне, в общем, даже хочется, чтобы он нас догнал. Он мне симпатичен. Мы с ним в одной лодке. Друг без друга мы ничего не стоим. Кому мы нужны по отдельности-то? Но фиг он нас догонит, пусть даже и в форме полета. Не положено. Двадцать один. Вновь трижды тоже испытание. Реакция героя на этот раз положительная. Испытатель предоставляет себя в распоряжение героя, осуществляя этим спасение от погони. Таксист поворачивает к нам свой прокуренный лик, и я с досадой узнаю в нем давешнего испытателя. «Здравствуй, жопа, Новый год! Приехали!» называется. Вновь трижды совершается испытание, я уже почти ничего не соображаю. Что за испытание такое? Неужели то же, что уже было прежде? Но ведь прежде никакого испытания толком и не было. Или все-таки было? Ничего не понимаю, словом. Зато реакция моя на этот раз положительная. Не могу сказать, в чем это выражается. Просто вот положительная реакция. Словно бы анализ сдал в венерологическом диспансере. Испытатель предоставляет себя в мое распоряжение. Осуществляет этим спасение от погони. Как и было предсказано. Спасшись от погони, я возвращаюсь наконец домой и обрушиваюсь на диван. Искомый персонаж идет на кухню и ставит чайник.
«А что, хлеб ты не купил?»
– ворчит он, грохоча дверцами моих кухонных тайников.
«Надо было по дороге».
Господи, неужели он собирается тут жить? Вместе со мной в однокомнатной хрущевке? И это у них называется счастливый конец? По-моему, херня какая-то получилась. А ну они говорят, сказка. Сказочники, блин. Ублюдки. Ненавижу.